Всем привет, я Павел Городницкий, это YouTube-канал «Чисто Стоечка». Здесь давно не было никаких роликов, потому что я уже несколько месяцев ничего не выпускал, все, да, очень логично. Последний видос был про жалкого Джастина Гэджи, со мной там спорили в комментариях, говорили, да нихера он не жалкий. Сами видите, Джастин Гэджи полностью обосрался в бою с Чарльзом Оливейрой, и кем он теперь будет, и как он будет выпадать из топ-5, мы еще посмотрим. Но теперь у меня немножечко новый формат, ленивейший абсолютно, я просто сел около микрофона, болтаю тут про ММА, возможно, этот подкаст будет длиться 5 минут, возможно, 7, я себе набросал планчик небольшой, и прямо по пунктам мы пойдем. Волков, Розенстрайк. Начнем с того, что Волков — это человек, которого нельзя пихать в заголовки на Ютубе. Вот просто ты пульнул туда Волкова сразу, вот просто гарантированно у тебя будет меньше просмотров, чем если бы туда поставил Хабиба, если бы ты поставил, например, мнение Шлеменко, ну и все в таком духе. Волков — это антиклик, и тем не менее, так как кликов у меня все равно нихера нет, давайте поговорим про бой с Розенстрайком. Здесь я увидел прежнего Волкова, потому что Волков против Тибуры — это откровенно заебавшийся, ленивый человек, который устал от UFC, которого уже вообще не впирает эта атмосфера. Да, вот надо идти до этой клетки в очередной раз. Нужно там послушать, как тебя объявляют. Нужно помахать руками. Но все это было настолько медленно, настолько, я бы сказал, инертно и пассивно, что против Тибуры реально было больно смотреть за тем, как выглядит Александр Волков. Бой с Томом Аспинеллом я вообще бы забыл о том, что он существовал, потому что там Волков замедлился. Вот если с Тибурой он был на 0.5, как будто скорости, то с Томом Аспинеллом он был вообще, наверное, на 0.25. Вышел, постучал, получил гонорар, до свидания, опустился в рейтинге. И вот сейчас с Розенстрайком оживили наконец-то Александра Волкова. Просто как будто электричеством его шарахнули. И он вышел сразу же, нормально показал, что он готов держать темп, он готов ускоряться, он готов бить, попадать. При этом мне показалось, что его форма сейчас не идеальная, у него какие-то узенькие плечи, у него небольшие бока, он выглядит слегка как будто неуклюже. То есть, вот, например, были бои пару лет назад особенно, когда Александр Волков выходил, и это такая машина, там, 2 метра, идеально сложен, мышцы прямо рельефные, ну, видно, что просто убийца. Здесь такого не было ощущения, но зато вернулась скорость и вернулся вот этот инстинкт киллера. Когда Розенстрайк упал в нокаут, изначально же он сам немножечко попал, и тут Волков окончательно проснулся и его просто загасил, замесил. Розенстрайк говорит, что рановато остановили бой, естественно, это полная херня. Вот просто нужно быть благодарным Розенстрайку судье за то, что тот сказал, все, хватит, сделал этот крест руками и отогнал Волкова. Потому что Жерзинью Розенстрайк сэкономил от 2 до 5 лет жизни, наверное. И еще несколько тысяч или там миллионов, я уж не биолог, не знаю, нейронов головного мозга. Ему прилетело 3 смачнейших удара. У него вылетела капа. Он уже ничего бы не сделал. Он бы там не ожил. Его бы запиздили в углу у сетки. Он бы просто потерял здоровье. Теперь он и сохранил здоровье, и может говорить, ой, да мы только начали там размахиваться, только я начал попадать, только почувствовал вкус крови, и тут рефери остановил. Это, естественно, бредятина, абсурд. Остановили вовремя, так и надо, никаких вопросов к рефери. Но вы заметили, что после боя Волкова с Розенстрайком, кто говорил больше всех? Олег Токтаров. И можно было бы подумать, что Токтаров всю дорогу вообще, весь лагерь был с Волковым, что он видел, как Александр тренируется, как он готовится, как он изучает соперника. Это полная чушь. Как я понимаю, в тот же день спросили, ага, Саша Волков, ты хочешь, чтобы у тебя Токтаров был в углу? А Волков добрый парень, такой лояльный. Ну да, в принципе, Токтаров говорил много херни про мою команду, но я согласен. И в итоге Токтаров появился все-таки в углу. И после победы Волкова вел себя так, как будто вот он за эти там 7-8 часов замотивировал Александра, ну просто бешено, что он убедил его, ты можешь быть чемпионом, ты сейчас вернешься в гонку, ты побьешь всех этих Нгану, Гана и так далее. Ты ничем их не хуже, ты гораздо лучше. Но, возможно, для самого Александра даже круто, что фокус полностью сместился на Токтарова. Потому что Токтаров спикер, Токтаров берет на себя ответственность. В это время Волков работает так, как он умеет. Никто не будет сомневаться, никто не будет спорить с тем, что Волков реально мега талантливый боец. Просто вот у него случаются какие-то эпизоды рефлексии. Опять же, Тибура, опять же, вот сейчас был Том Аспинелл, зачем-то я снова вспомнил этот бой. До этого вот с Ганом он не рисковал, ну то ли Ган ему не давал вообще контратаковать и нормально идти вперед, то ли сам Александр в себе сомневался. Сейчас, возможно, с Токтаровым, который там уже пообещал найти топ-тренеров, и вроде даже нашел топ-тренеров, и сейчас Волков подтянет борьбу и все вообще будет, возможно, с Токтаровым реально Саша поборется за пояс. Я сильно сомневаюсь, что он станет полноценным чемпионом UFC, возможно, временным, потому что там у Нгану, например, есть терки по контракту, у Нгану сейчас была сделана операция, когда он вернется, непонятно. Временным чемпионом Александр Волков в теории стать может. вот в такой глубокой теории, может оказаться снова в топ-5. Но давайте будем объективными. Мы открываем рейтинги UFC, которые вот обновили совсем недавно, и там Волков на том же месте, что он и был. Вот он был там, по-моему, 7-й, кажется, и он не поднялся. То есть победа над Розенстрайком ему ничего абсолютно не дала. Даже если он был 8-й, то же самое, неважно. Розенстрайк — это такой же пробитый товарищ, пухлый, который просто будет еще какое-то время зарабатывать деньги в UFC. Ему сейчас дадут кого-нибудь попроще. Гораздо интереснее, кого дадут Александру Волкову. Вот тренер или менеджер Волкова, по-моему, это один и тот же человек. Могу здесь ошибаться. Менеджер, кажется, Банников, тренер Тарас Кияшко или Кияшко. Вообще не суть. Но, короче, вся команда Волкова хочет, чтобы Саша подрался с Дериком Льюисом. Спустя 4 года, чтобы дали реванш, чтобы UFC организовал такой бой. И более того, сказали, что после каждого боя Волкова обращались в UFC: дайте нам Дерека Льюиса, мы хотим провести второй бой. Не давали. Но по Дереку Льюису тоже есть сомнения. Вот если сейчас он победит Сергея Павловича, а.к.а. Сергея Павловича, то, конечно же, его котировки возрастут. Дерек Льюис снова будет вот такой непобедимой гориллой, никакого, естественно, расизма. Снова он там будет, конечно же, хвастаться, как он классно умеет бить, попадать, как он здорово проводит трехраундовые поединки. И тогда бой с Волковым будет иметь смысл, потому что Волков поднимется в рейтинге в случае победы. И тем более можно отомстить. Если же Льюиса изобьет Сергей Павлович, человек, который не дрался с 19 года и вот до марта 22-го, человек, которого, как я слышал, на спаррингах довольно легко проходит тот же Александр Волков. Я, кстати, в эту инфу не особо верю, но вот мне говорили, что смотрится в спаррингах именно Волков убедительнее, чем Сергей Павлович. Короче, если Павлович победит, все, можно забывать про Льюиса. Это уже такой гештальт, который не закрыть никогда. Это просто бессмысленный бой. Это получается, что бой с тотальным лузером, где если ты проиграешь, ты еще более жесткий лузер, а если ты победишь, ну, молодец, избил старика, которого уже все покалечили, сколько же можно. Поэтому Льюис только в одном случае, если он победит Сергея Павловича. Надеюсь, что этого не произойдет. Очень буду за Серегу, вот так вот по-понебратски я обращаюсь к нему, очень буду за него болеть. В июле вроде бы в конце будет этот бой. Кто еще у нас свободен? Крис Докас. Сразу забываем это имя. Нахер надо вообще. Человек получает гонорары $75 000 от UFC. Это значит, что его вообще не котируют. Его Дейна Уайт считает какой-то половой тряпкой. Ну, то есть, просто никакого уважения. Докаса все. Списываем. Тем более, тоже в рейтинге никак не поможет победа над ним. Тайту Иваса, он сам может сказать: а зачем мне Волков? И это логично. Вот он просто прямо спросит у матчмейкеров: нахера мне Волков, если я хочу подраться с Ганом, протестировать себя, достойно там смотреться, и даже если Тайту Иваса проиграет Гану, его рейтинговые позиции вряд ли пошатнутся. А вот если он проиграет Волкову, он может там откатиться на 2, даже на 3 позиции, по идее. Ну, как минимум на 1, это мы понимаем. То есть сейчас для Туиваса это супер невыгодный бой, несмотря на то, что Туиваса уважает Россию. Несмотря на то, что Туиваса тусил с Гуфом, нет, сейчас, к сожалению, Волков пока тая далек, хотя это просто сладкая булочка для него. Я практически не сомневаюсь, что Волков был бы фаворитом в этом бою, потому что, ну, удобно, попал в чинку и до свидания. Так что надо на следующей ступени уже эволюции гасить тая Туивасу. Вполне это выгодный для Волкова бой, даже если он случится через один. Сам Волков говорил, что было бы интересно провести реванш с Сирилом Ганом. Честно говоря, не знаю. Потому что вот когда они дрались, кажется, в 2021 году, мне показалось, что Сирил Ган значительно техничнее, вариативнее. Но, возможно, опять же, именно тогда, вот именно перед тем боем, как раз после Оверима и вот перед тем боем с Сирилом Ганом, именно тогда у Александра Волкова отрубилась его вот эта колотушка, которую он способен положить, которую он способен убивать. И он не рисковал, он не лез к Гану, так прям впрямую, вплотную, и толком не создавал ему каких-то проблем. Хотя да, Ган признавался, что он какой-то ущерб получил, и что этот бой был самым сложным для него. Ну, так он говорил, естественно, до боя с Нгану. Но все-таки Волков был способен на большее. Как спрогрессировал Ган за эти, получается, полтора года, вернее, даже за год, я не знаю. Спрогрессировал ли Волков? Ну вот мы увидели бой с Розенстрайком, который стилистически для Александра удобен. Поэтому можно, конечно, попытаться еще раз подраться с Ганом, но я бы не исключал там нокаут со стороны Гана процентов 75, если случится, в принципе, нокаут, со стороны Волкова процентов 25, наверное, потому что, опять же, Ган кажется более хитрым бойцом. Вот это со стороны, это такая поверхностная, дешевая, естественно, экспертиза. Кто еще есть? Остальные все либо заняты, либо пока далеко, либо пока на паузе, либо они просто бессмысленные, либо Волков с ними уже подрался. Возможно, сейчас действительно стоит вернуться в Россию, спокойненько своей команде сделать визы, своей семье сделать визы, пообщаться с Токтаровым, подтянуть борьбу, прокачать менталку и начать новый путь за поясом. Ну, тем более Волкову всего лишь 34 года в этом году. Это вообще не возраст для тяжеловеса. Еще впереди есть там 3-4 года карьеры в UFC спокойно. Даже если Волков будет проигрывать, он в топ-15 свое место сохранит по-любому. Вот тем более мы видим, что есть такие уникумы, как Андрей Орловский. Да, он не в топ-15, но дерется себе спокойный человек. Вот получает там отличные деньги, я бы сказал, даже космические для человека не из топ-15, все его устраивает, то есть бабки не проблема. И Волкову сейчас нет смысла вот просто во что бы то ни стало находить себе бой на конец 2022 года. Это не обязательная программа. С Александром мы закончили. Давайте коротко про Мавсара Евлоева, который ворвался в топ-10, есть изменения в этом рейтинге. Он победил Дэна Иге, или Иге, я смотрел, естественно, UFC без комментаторов, потому что смотрел в баре, это вообще огромное наслаждение смотреть UFC в баре, обычно смотришь, проснувшись там типа в 3 утра и растянув левое веко, чтобы не уснуть, а здесь барчик, пивчик, все красиво, все аккуратно, замечательная компания, поэтому без комментаторов, поэтому, ну, будем называть его Дэн Иге, хотя это, возможно, неправильно. Дэн Иге шел на серии из 2 поражений, теперь у него 3 поражения, да, он напряг Мавсара Евлоева, Мавсар сам сказал, что, конечно же, Дэн Иге жесткий тип, но там, мне кажется, ни на секунду не было сомнений, что Мавсар победит. Победит, причем единогласным решением, и просто перешагнет через этого Дэна, ворвется в топ-10. Только теперь появились, конечно же, у нас мегапатриоты, любители и ценители всех российских бойцов, которые говорят, о, Мавсар Евлоев, наверное, единственный сейчас в дивизионе, кто мог бы бросить вызов Алексу Волконовски. Но, по-моему, это чушь. Учитывая, что у Мавсара Евлоева нет нокаутов, и учитывая опыт Волконовски, в данный момент, вот если представить, что все, ближайший бой, титульник с Алексом, все, вот выходит Мавсар Евлоев, через 3 месяца, через 4, через 5, да не будет там победы. Но извините, я прекрасно отношусь к Мавсару Евлоеву, я не пропускаю подкасты с его участием, мне нравится, как он говорит, мне нравится, что он говорит, но на данный момент пока что элементарно не хватает, я бы сказал, жести, агрессии и, наверное, опыта, в принципе, в UFC, потому что более-менее рационально Мавсар побеждает. Возможно, стоит ему отхерачить Топурию. Слишком много себе позволяет этот человек, слишком много выпадов, слишком много трэш-тока. Причем, я бы сказал, что такого неизобретательного, достаточно поверхностного трэш-тока. Ну вот Евлоев как будто бы иногда не замечает, но, тем не менее, это более реалистичная цель, чем Алекс Волконовский. Хотя тоже под вопросом, надо это или нет. В общем, болеем за Мавсара. Еще раз, максимально приятный парень. Я, кстати, думал, что он значительно младше, чем он есть. А он даже старше, чем я. Он родился в начале 94-го года. Я думал, что он где-нибудь 97-98-го. Очень свежо выглядит и очень молодо. Это ему такой комплиментик. Дальше у нас что? Давайте обсудим теоретические бои. Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Уже давно мне хотелось об этом поговорить. Прямо очень даже давно. Тем более, есть уже какие-то букмекерские котировки, и там чуть ли не Чендлер фаворит, потому что Майкл типа активный боец, а Конор типа тот боец, который дерется редко, тот боец, который будет восстанавливаться, ну и до сих пор восстанавливается уже почти год после перелома, человек, который может нарушить дисциплину. Короче, много косяков у Конора Макгрегора, и поэтому он не фаворит. Но если будет такой бой, конечно же, я поставлю на Конора по двум причинам. Во-первых, кардио. У него явно лучше, он умеет нормально дышать, он умеет нормально растягивать силы, но он просто не идиот. Во-вторых, в принципе, у Конора Макгрегора разнообразнее арсенал, чем у Майкла Чендлера. Майкл, да, удивил всех, конечно, этим фронт-киком в челюсть Тони Фергюсона, но это было какое-то божественное озарение. Я бы сказал, что это, ну, просто снизошло на Чендлера, и такой удар пропустили бы, наверное, многие бойцы даже вот из элиты, из топ-15, но такое бывает редко. Такое попадание, это прямо уникальная история, и в то, что залетит такая пуля еще и Конору, ну, подобная, какая-нибудь безумная, я не верю. А вот в то, что Конор может как-нибудь плечом или чем-нибудь еще жестко дезориентировать Майкла Чендлера, я готов поверить. Так что вряд ли мы увидим сальтухи после этого боя. И, кстати, я буду болеть за Конора, потому что если он победит Чендлера, человека, который котируется в UFC как там участник титульной гонки, как действительно крепкий боец, как такой актив, который удалось переманить из Беллатора. Если Конор его пройдет, то, возможно, он почувствует снова, что он крутой. Вот был такой шанс почувствовать, что ты крутой после Дастина Порье, но оба раза у Конора ничего не вышло. Вот, и сейчас снова такая попыточка пройти Чендлера, почувствовать вот эту кровь, кровяку, и дальше драться уже почаще. Тем более, Конор из тех бойцов, которым, чтобы быть в форме, нужно реально драться 2-3 раза за год. А он вместо этого зачем-то, почему-то каждый бой сейчас продумывает вообще до мелочей. И вообще есть теория, что Конор уже в октагон не выйдет никогда. Впрочем, есть теория, что если Конор проиграет Чендлеру, он официально завяжет. Либо наоборот, он не завяжет, но фактически будет откладывать и отрицать все бои. Но вообще хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы Конор вышел на Чендлера. Это прямо тот бой, который, вот если бы меня спросили, кого ты хотел бы видеть оппонентом Конора, я бы сказал в первую очередь, конечно же, трилогия с Нейтом Диасом, но там, похоже, вообще нереально. И вот во вторую с Чендлером. Что у нас есть еще? Емельяненко и Дацик. Давайте коротко. Я сразу же понимал, что это будет какой-то цирк автова, но сейчас это доходит вообще до абсурда, потому что Емельяненко, ну, просто какой-то дичью занимается. У него, я так понимаю, был алкотрип, потом он восстанавливается в каком-то санатории. Это реально лагерь просто, ну, в каком-то бабушкином заведении, где котлетки дают тебе на обед, где ты на свежем воздухе гуляешь, пробежечка в темпе 1 км в час. Ну, это просто бред. Дацик тоже странно готовится. Мне казалось, что самые безумные лагеря у Тони Фергюсона, который бьет по каким-то мягким кубикам, странные удары наносит. Но Дацик себя запряг, пашет там в прямом смысле, это даже смотреть не хочется. И еще меньше хочется смотреть их поединок по боксу. Вот я бы реально мечтал увидеть, если бы Александр Емельяненко и Дацик подрались бы в тяжелом весе ММА. На каком-нибудь CCA, на каком-нибудь еще, блин, у какого-нибудь еще промоушена, но это было бы гениально. То есть Дацик бы схуднул до 120 килограммов, Емельяненко бы поднабрал, наверное, и они бы реально дрались по правилам ММА. Это было бы сочно. Бокс – полная чушь. Это будет бокс гораздо более, мне кажется, унылый, чем, например, бой Емельяненко против Джеффа Монсона. Когда Монсон получал, иногда отвечал, ну, как бы можно было это посмотреть в теории, да? Но когда настолько долгий конфликт, когда так они давно пытались выяснить отношения, бокс в вот этих вот рамках, там, наверное, будет 3 раунда, максимум 5, бокс, в принципе, с Дациком, который... Ну, иногда нокаутируют, конечно, зрелищно, но бывает, что проводят ультраунылые поединки. В общем, это, наверное, огромное разочарование. Люди посмотрят такие, скажут, зачем я потратил время на эту клоунаду, и пойдут дальше. При этом все будут заранее знать, что это клоунада, но тем не менее. И потом мой прогноз, Емельяненко и Дацик наконец-то помирятся и будут там давать какие-нибудь совместные интервью, ну и все такое. Вот как сейчас на Респекте, ну и всегда, в принципе, были на Респекте Мага Исмаилов и Александр Шлеменко, так и здесь. Я думаю, что они не будут дальше сраться, имею в виду Сашу Емельяненко и Вячеслава Дацика. Возвращаемся в UFC. Марлон Вера может подраться в августе с Домиником Крузом, и это лучшая новость для Петра Яна, потому что я очень опасался, что Ян выйдет на Марлона Веру. Да, Вера не был бы фаворитом. Скорее всего, Вера бы проиграл. Вероятнее всего, он бы проиграл решением. Ну, то есть, это прям 95%, что Вера уступил бы решением. Спал бы в носках. Все, кто знает мем, ставьте лайк. Готовился бы к этому бою с мега-режимом. Ложился бы спать вовремя. Не смотрел бы телек и жрал бы только правильные витамины. Но Петруха бы его, скорее всего, перепанчил. Ну, просто это бессмысленный бой для Петра Яна. Вот только вдумайтесь, опять же. Когда Петр Ян 2 года назад победил Жозе Альдо, казалось, что все, появится новый доминирующий чемпион из России. Дальше это идиотская ошибка, совершенно нелепая, против Алджамейна Стерлинга в первом бою. И второй бой, ну, сами все видели. Здесь нужно выразить респект Стерлингу, но тем не менее, Петр Ян как будто бы откатился. Как будто бы сейчас далек третий бой со Стерлингом, потому что Стерлинг будет драться с Дилашоу, как я понял. Следовательно, статус Яна, он сейчас где-то в районе Жозе Альдо. Жозе Альдо того самого, которого Петр Ян перебил откровенно и победил заслуженно совершенно в 2020 году. Получается, что 2 года такой вынужденный простой. И вот победа над Марлоном Верой, она бы вообще Яну не дала ничего. Вот абсолютно. Поражение, это, ну, это суперсенсация, это трагедия, это дичь. И тогда Петр Ян бы, получается, откатил свою карьеру вот на еще более ранний период, в какой-нибудь 2019 год. Поэтому... Тот факт, что Марлон Вера подерется в итоге с Домиником Крузом, это замечательно. Ну, а там я действительно поболею за Веру, потому что парень, который хоть и проигрывал, но не стучал и не улетал, это все равно любопытно. И теперь уже вопрос для вас. Мы тут с моим тренером из спортзала обсуждали, с кем же подраться Тони Фергюсону. Кого ему найти? Какого достойного оппонента? Чем заинтересовать Тони? Потому что, конечно, можно брать людей не из топ-15. Можно брать людей с днишка топ-15. Все мы понимаем, что Тони уже не тот, что он пробитый, что у него 4 луза подряд. Это ужас, естественно. Но Мой тренер предположил, что было бы замечательно организовать бой, внимание, Тони Фергюсон против Макса Холлоуэя, потому что Макс Холлоуэй не борец, не нокаутер, но они бы смотрели стойки с Тони Фергюсоном, скорее всего, ультразрелищно. Я бы на такое посмотрел, естественно. Правда, вот сейчас Холлоуэй будет драться с Волкановским, как я понимаю, снова, в очередной раз. Но Холлоуэй Тони, это было бы кайфово. Если вы знаете для Тони оппонентов, например, в легком весе, в полусреднем весе, пишите их в комменты. И еще, здесь в описании лежит мой телеграм-канал «Чисто стоечка». Там мы обсуждаем ММА довольно регулярно. Этот телеграм-канал живет, обновляется несколько раз в неделю. Это для тех, кто потерял меня на ютубчике, для тех 100 человек или 50. Буду благодарен, если вы подпишетесь на этот каналчик. Ну и, конечно же, пишите, как вам подкаст. Буду рад слышать любые мнения и готов с вами спорить и сраться в комментариях. С вами был Павел Городницкий. Это была «Чисто стоечка». Чао!